«Что-что? Я тебя спрашиваю, что я задала?» Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: «Да что, он не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопрос, Раиса Ивановна». «Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. Слонов, не смей подсказывать». «Да», — сказал я, — «ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, я не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова. Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только». Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной. «Ну», — сказала она. «Что?» — сказал я. «Перестань ежеминутно штокать». Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. «Читай наизусть». «Что?» — сказал я. «Стихи, конечно», — сказала она. «Ага, понял. Стихи, значит, читать», — сказал я. «Это можно». И громко начал. «Стихи Некрасова, поэта, великого поэта». «Ну», — сказала Раиса Ивановна. «Что?» — сказал я. «Читай сейчас же!» — закричала бедная Раиса Ивановна. «Сейчас же читай, тебе говорят, заглавие!» Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал: «Мужичонка!» Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал: «С ноготком!» И повторил все вместе: «Мужичонка с ноготком!» Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала: «Довольно, Кораблев. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись». Потом она добавила: «Ну а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверхпрограммы интересные книжки? Вчера вы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил?» «Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг, неожиданно даже для самого себя, сказал: «Конечно, выучил! А как же?» «Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу». Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. А тут Раиса Ивановна снова: «Ну, Кораблев, какая же главная река в Америке?» У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал: «Миссисипи!» Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила: «Будь здоров!» И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда, до глубокой старости. Где это видано, где это слыхано? На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит: «Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь?» Я говорю: «Я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики». Люся говорит: «Видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи. Их надо прохватить. Понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись. Это на них подействует отрезвляюще». Я говорю: «Они не пьяные, они просто лентяи». «Это так говорится, отрезвляюще», — засмеялась Люся. «А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся, понял? Ну, в общем, не тяни. Хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся». Я сказал: «Ладно уж, давай». Тогда Люся спросила: